Мы продолжаем изучать послание к Римлянам, 15 главу. 14 и 15 главы, как мы уже не раз отмечали, посвящаются теме христианских взаимоотношений. Разные аспекты взаимоотношений освещает апостол Павел здесь. И, по всей видимости, это была достаточно серьезная проблема уже тогда, еще в то время, во время образования первых церквей, когда еще апостолы были вокруг, когда еще они действовали, когда их служение, оно было очевидным, и люди могли реально с ними соприкоснуться, когда были очевидцы, те, кто видел сам Иисуса Христа, видел и слышал Его проповеди, и видел различные чудеса, которые Он совершал. И вот даже в то время процесс духовного преобразования в душах людских, он требовал специального внимания, которое Бог через апостолов обращает к тому, чтобы коснуться и научить людей, практически научить людей строить правильно взаимоотношения друг с другом. Это сложная сфера. Вот поэтому апостол достаточно много внимания уделяет этому. Мы уже говорили об отношении к немощным вере. Мы говорили о свободе, о принципах свободы веры, и что человек свободный в Иисусе Христе имеет, и как он может добровольно ограничивать себя, заботясь о людях, которые рядом с ним. В прошлый раз мы подробно останавливались и говорили о единстве, о том, что единство нужно просить у Бога, нужно молиться Богу серьезно, целенаправленно поставить перед собой эту цель, задачу, чтобы молиться Богу, чтобы Он дал внутреннее единство, чтобы Он дал это состояние, когда мы внутри себя найдем единство с детьми Божьими, с братьями и сестрами, которые вместе с нами в церкви. И мы говорили о том, что это единство может быть только в Иисусе Христе, и это единство только для славы Божией. Единственная цель, самая правильная цель достигать внутреннего единения друг с другом для славы Божией. Сегодня мы будем говорить о еще одной грани, это последняя часть о взаимоотношениях. Я хотел бы, чтобы каждый из нас еще раз повернул себя в эту сторону, чтобы еще раз мы настроились, чтобы впитать Божье Слово и чтобы позволить Ему реально поменять наши взаимоотношения. Самое страшное, что может произойти во всем этом, то, что мы слышим, у нас увеличивается база данных, у нас знания добавляются, но у нас нет реальной способности и нет реального посвящения к тому, чтобы вот это знание нас поменяло. В результате этого очень печальное положение может быть. То есть мы можем знать, мы можем обладать правильным знанием, но наша жизнь так и будет продолжать нести в себе все негативные аспекты влияния нашего плотского человека, нашей плоти. Сегодня мы будем говорить о благословении принятия. Принятие друг друга, на котором останавливается апостол в самом конце этой темы. Мы будем читать послание к Римлянам, 15 глава, с 7 по 13 стихи. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано, «Возвеселитесь, язычники, с народом его, и еще хвалите Господа все язычники, и прославляйте Его все народы». Исаия также говорит, «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Святого Духа обогатились надеждою». Это очень интересный текст, очень интересная часть послания к Римлянам. Она интересна, кроме всего прочего, кроме того огромного потенциала, который несет в себе каждый элемент Божьего Слова, она содержит в себе очень интересный вариант, когда апостол Павел в особенной степени обращается к разным текстам Ветхого Завета, к разным текстам Священного Писания для того, чтобы аргументировать то, о чем он говорит, гораздо более ясно, чтобы акцентировать внимание. Поэтому мы читаем, когда он повторяет здесь четыре разных текста, он цитирует. обращается к пророкам, обращается к псалтерю для того, чтобы показать важность того, о чем он хочет сказать. В чем же суть этого? Дело в том, что когда мы говорим о принятии, мы говорим об одной особенности, которая имеется в каждом человеке. Дело в том, что Бог сотворил людей зависимыми. Мы так созданы. Это не то, что придумано людьми. Это не то, что унаследовано в результате длительного формирования традиционного общества. Так некоторые представляют себе. Это так создано было Богом. Вот посмотрите, когда Бог сотворил человека, человек был частью божественного мира, и он находился в состоянии абсолютной зависимости от своего Творца. Он получал от этого удовлетворение, он видел в этом свою ценность и смысл тогда, когда он общался с Богом. Его жизнь без Бога, она просто невероятна была бы. Ну, во-первых, без Бога он не появился бы на свет. Во-вторых, без Бога он не смог бы просуществовать и дня. В-третьих, его эмоциональные потребности удовлетворялись общением друг с другом и общением с Богом. Когда Бог встречал людей в прохладе сада Эдемского, и когда была вот эта постоянная взаимозависимость. Причем, когда Бог еще и дает такой элемент, очень важный, когда Он вовлекает человека в свои дела. В принципе, Богу совсем не обязательно было, чтобы человек возделывал сад Эдемский. Если Бог мог создать звезды, что они летают, каждая по своей орбите, и им абсолютно не нужно, чтобы кто-то их пас, то есть Бог автоматически это сделал, точно так Бог мог бы сделать сад, который абсолютно не нужно было возделывать. Но Бог привлекает человека, делая его или давая ему возможность еще дополнительной зависимости, дополнительной коммуникации с Творцом, с Создателем. Точно так же вы помните, когда Бог привлек человека, чтобы дать название всем животным, которые были на земле тогда. Кроме этого положения, кроме этой ситуации, можем вспомнить еще одну. Это ситуация, когда человек, восстав против Бога, моментально обнаружил огромный вакуум. Третья глава Бытия, она описывает вот эту как бы поблекшие краски, которые моментально поблекли. Заметьте, человек находится в страхе, прячась от Бога, написано «убоялся». В стыде и в страхе, прячась от Бога. Кроме того, когда Бог спрашивает Адама, не ел ли ты от дерева, мы видим, какие взаимоотношения у Адама и Евы возникают в этой ситуации. Когда Адам готов все свалить, эту, все переложить всю эту вину на Еву. То есть он себя моментально изолирует. То есть человек после грехопадения – это человек, который изолирован. Человек, который пытается утвердить свою независимость. И в этом проблема. Дело в том, что он ее не может утвердить. Дело в том, что потребность к тому, чтобы быть принятым кем-то, она так у человека и осталась. Человек был создан так. Вспомните, когда вы попадали в такую ситуацию, когда вас кто-то не принял. Когда какое-то общество вас не приняло. Когда всех пригласили, а вас не пригласили. Когда кто-то подчеркнул, что вами пренебрегают, или вы просто оказались ненужными. Я знаю, некоторые люди, пока они работают, они живут, вышли на пенсию, сразу здоровье, сразу человек пошел вниз, вплоть до того, что умирают некоторые. Из-за осознания того, что человек оказался ненужным. Знаете, от чего это? Это от того, что у нас внутри вложена эта потребность быть нужными, потребность быть принятыми, потребность зависеть от других. Бог создал нас зависимыми. Проблема заключается в том, что после грехопадения, когда человек согрешил, человек потерял самое главное. Человек перестал быть принимаемым Богом. Помните, это выражено было в том, что Бог изгнал человека из Эдемского сада. Он поставил даже специально херувима, поставил с мечом, для того, чтобы человек не имел доступа. Это был символический знак, говорящий о том, что Бог больше не принимает. Это самая большая проблема. Мы видим, что эта проблема сразу же отразилась на взаимоотношении людей между собой. Мы уже говорили об Адаме и Еве. Очень хорошо это продемонстрировано у Каина и Авеля. И так далее. Вся история человечества, она отражает вот этот конфликт. С одной стороны, человек очень сильно имеет потребность к тому, чтобы быть принятым. С другой стороны, он постоянно подчеркивает свою независимость. Он постоянно хочет отметить это. Для него это очень важно, чтобы не быть ни от кого зависим. В результате получается следующее. Вот этот человек, согрешивший человек, гордый человек, самонадеянный человек, но ищущий принятие другими, он пытается заставить людей принимать себя. Самыми разными методами люди это делают. Люди думают, если я уговорю папу с мамой купить мне такую крутую одежду, то меня тогда будут принимать в обществе моей школе. Или если я научусь учиться, или я приложу силы, чтобы я учился или училась лучше всех, вот тогда я буду нужным, тогда со мной будут считаться. Или если я буду богатым, или у меня будет власть, или я славу буду иметь, что люди будут вынуждены обращаться ко мне, и таким образом я буду принятым. Помните еще у Пушкина Евгений Онегин, кто читал когда-то, «Мой дядя самых лучших правил». Помните, да? «Коль больше выдержать не мог, он уважать себя заставил». То есть речь идет о том, что люди пытаются заставлять себя уважать, заставлять собой считаться. Они живут этой потребностью. Откуда эта потребность взята? Когда мы касаемся этого текста, который мы только что прочитали, этот текст объясняет нам детально очень важный элемент, каким образом Иисус Христос, каким образом Евангелие решает эту проблему в ее корне. Послание к Колоссянам, на мой взгляд, наилучшим образом закладывает первый фундамент или первый камень в этом фундаменте для того, чтобы нам понять этот вопрос. Давайте мы обратимся, первая глава послания к Колоссянам с 19 стиха. Апостол Павел говорит следующее. «Ибо благоугодно было Богу Отцу, чтобы в Нем, то есть в Иисусе Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его, то есть Христа, примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Заметьте, для того, чтобы решить проблему принятия, Бог прежде всего поставил самый-самый важный вопрос в центр. Он знает, что вся проблема эта коренится не во взаимоотношениях людей между собой, а во взаимоотношениях, прежде всего, людей с Ним. То есть вместо того, чтобы быть принятым Богом, люди обнаруживают, что Бог их враг на самом деле. Бог не может их принять. Восставший против Бога человек требует возмездия, требует гнева, требует самой жесткой реакции, требует уничтожения. И вот для того, чтобы решить эту самую главную проблему, чтобы вот этот самый большой вакуум заполнить, Бог решает эту проблему следующим образом. Через жертву Иисуса Христа. Через то, что Иисус Христос принимает человеческую плоть, нисходит к нам на землю, берет на себя грех человека, отдает человеку праведность. И таким образом Бог делает человека через Иисуса Христа приемлемым для себя. Это очень важно. Это вот то, чего так не хватает каждому человеку. Люди мечутся по жизни. Люди ищут решений самых разных. Они думают, что эти решения в разных вещах, в материализме, в богатстве, может быть, в хорошем здоровье, в возможности где-то разбираться в искусстве или услаждать себя искусством. Самые-самые разные вещи. Но они не знают, что они были сотворены для того, чтобы иметь отношения, иметь принятие И они однажды его потеряли. И на сегодняшний день для того, чтобы человек мог жить, ему нужно вернуться снова к этому положению. Это возможно только через Евангелие, только через Иисуса Христа. Вот почему он так подробно здесь описывает и говорит, чтобы посредством его, то есть креста на Голгофском кресте, примирить с собою все. То есть задача, которую решает Бог через пришествие Иисуса Христа на землю, через его жертву, через Голгофский крест, задача принять человека назад. Человек, он видит человека мучающегося. Он видит, что человек вот в этом состоянии одиночества, состоянии, когда он не принят, ему плохо жить. Он не может никогда найти, насытиться полнотой жизни, потому что он создан для того, чтобы быть принятым. А он в данной ситуации не принят. У него нет доступа к Богу. Вот поэтому Бог идет на такую огромную жертву, когда Иисус Христос отдает себя, отдает свою жизнь, отдает свою кровь практически, проливает для того, чтобы дать нам мир. Это самое главное, друзья. До того, как мы будем говорить о принятии друг друга, я хотел бы еще раз сделать остановку на этом. В этом суть Евангелия. Бог нас принял. Помните, этот псалом поют: «Меня принял Христос, и стучит сердце ровно». Вот осознание того, что Христос принял, осознание того, что Бог больше не враг, что Бог принимает, это самое большое приобретение, которое человек может иметь в жизни. Но вместе с тем, принимая каждого человека как члена своего тела, Иисус Христос решает и другую задачу. Он решает и проблему принятия нас друг другом. Он решает проблему взаимоотношений. Мы уже много говорили, как я уже отмечал сегодня в этом послании, много говорили о взаимоотношениях. Я бы очень хотел, братья и сестры, чтобы мы специально помолились. Я даже сегодня попросил нескольких братьев в конце нашего служения выйти сюда вперед и специально помолиться о том, чтобы это стало практикой. Чтобы это ни в коем случае не осталось в теории, не осталось в области просто академических знаний. Нам это нужно. От этого зависит ваша и моя жизнь, от этого зависит качество нашей с вами жизни. В том, каким образом эта жизнь будет практически реализовываться во взаимоотношениях с теми, кто окружает нас. Первый вопрос, который я хотел бы задать для того, чтобы немножечко яснее понять смысл прочитанного текста. Что значит принимать друг друга? О чем идет речь? Вы знаете, это слово часто используют в самых разных смыслах, то есть вкладывают в него самый разный смысл. Люди, которые принадлежат различным либеральным взглядам, которые придерживаются либеральных взглядов на мораль, очень часто считают, что принятие это означает всеядность, то есть беспринципность. Какие бы у человека ни были позиции, как бы он ни жил, на что бы он ни ставил свою жизнь или не направлял, куда бы он свою жизнь, мы должны всех принимать и всем все позволять и так далее. Это либеральный дух. Если вы обратили внимание на те процессы, которые происходят в современном обществе, когда люди с различными моральными, сексуальными извращениями, из-за них выступают какие-то адвокаты и говорят о том, что это нормально, это просто разные люди, они просто родились такими и так далее. Это все попытки к терпимости, вот такой беспринципной терпимости. То есть это одно понимание слова «принимать». Это не то, что имеет в виду здесь апостол Павел. Второе понимание. У многих людей слово «принять» – это значит просто занести в списки членов церкви. Или просто посчитать, что окей, да, этот человек кому-то принадлежит. Здесь апостол говорит совершенно о другом явлении. Он говорит о духовном процессе, процессе, который нам с вами нельзя обойти, никак не миновать. То есть, если вы хотите духовно расти, если вы ищете духовной зрелости, вам обязательно нужно этот экзамен сдать. Вам обязательно нужно научиться вот этому духовному процессу принятия других. Сколько бы вы ни пытались обойти этот важный процесс, вы все равно будете возвращаемы Богом к этой точке снова и снова. Потому что Это очень важный и необходимый элемент духовной зрелости. Апостол Павел говорит об этом следующим образом. Давайте 7 стих прочитаем. «Посему принимайте друг друга, посмотрите, как и Христос принял вас в славу Божию». То есть он конкретно описывает или дает характеристику этому процессу. Он не просто так говорит, принимайте без определения. Он дает ему определение. Он объясняет, в чем сущность этого принятия, что Бог имеет в виду, когда он говорит об этом, что практически нам с вами нужно изменить в нашем сознании, в нашем отношении, в наших чувствах реально, для того, чтобы мы могли исполнять эту заповедь. То есть он говорит о том, что в принятии мы должны научиться новому типу взаимоотношений, который приходит к нам вместе с нашим христианством, вместе с познанием Иисуса Христа, вместе с познанием Евангелия. Заметьте, когда мы говорим о духовной зрелости, то духовная зрелость, она включает в себя не только познание Бога, не только познание Его Слова, но она включает в себя реальные изменения наших характеров, реальное практическое изменение нашей реакции на разные обстоятельства вокруг нас или на людей вокруг нас. И поэтому нам просто чрезвычайно важно, и как я уже сказал, просто необходимо, и без этого нам невозможно обойтись, чтобы не сконцентрировать свои усилия на том, чтобы учиться принимать друг друга. Итак, что это значит? Что значит принимать друг друга? Во-первых, самый очевидный фактор – принимать друг друга – это значит считать друг друга членами одной семьи. Принимайте друг друга, как и Христос принял. Как Христос принял? Он сделал нас членами семьи своей. Апостол Павел в послании к Коринфянам, в первой главе, вернее, в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, с 13 стиха, пишет следующее. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Тело же не из одного члена, но из многих. Заметьте, интересная вещь. Он здесь пишет, что тело не из одного члена, но из многих. Когда человек обращается к Богу, когда человек принимает Евангелие, когда он реагирует на него, когда он рождается свыше, это лично его дело между им и Богом. Это личный вопрос, личные взаимоотношения. Но как только это получается, смотрите, так сразу же спасение становится совершенно не частным делом. Оно сразу же становится очень общественным делом, но очень зависящим от других людей. Человек ставит себя в положение зависимости от других людей, а точнее, Бог ставит его. Мне часто приходится встречать христиан, которые говорят, и кому какое дело? Что я делаю? Как я живу? Как хочу, так и смотрю, как хочу, и так одеваюсь, и так говорю, и так делаю. Кому какое дело? Оказывается, есть дело. Оказывается, Бог здесь говорит о том, что Он, спасая нас, помещает нас вот в эту взаимозависимость друг от друга. И при этом говорит, что тело не из одного члена, но из многих состоит. То есть самые разные люди. Вот смотрите, когда мы обратились к Богу, вот представьте, вспомните то время, когда вы стали спасенным человеком. Вот в тот момент, когда вы стали спасенным человеком, Бог присоединил вас к миллионам других христиан. Среди этих миллионов есть самые разные люди. Есть люди развитые и не очень развитые. Есть воспитанные и благородные, есть некультурные. Есть люди, которые по традициям и привычкам своим сходны с вами, и вам легко с ними. А есть те, у которых привычки совершенно другие, и традиции совершенно отличающиеся. Есть люди, которые сильнее в вере, а есть те, которые слабее. Есть те, кто победил какие-то грехи уже, а кто-то еще находится в процессе борьбы с ними. То есть самые разные люди, Широкий спектр разных людей. И вот вспомните теперь вот тот момент, когда Бог вас коснулся, когда Бог вас возродил. Вы знаете, Он сразу же поставил вас зависимыми от всех вот этих людей. Он поставил во взаимоотношения с разными людьми. Теперь вспомните, какая была у вас реакция на разных людей. Ну, знаете, обычно, или так скажем, многие-многие люди, в момент, когда они пережили покаяние, обращение к Богу, они не видели никаких проблем. Они могли обнять любого, они могли принять любого. Но потом, как только вот это осознание принадлежности ко Христу стало немножечко тусклее в сознании, вот здесь сразу вот разные аспекты жизни людей стали просыпаться. Они стали более видными, они проясняться стали. И поэтому мы стали на них реагировать. И на некоторые мы даже убеждены сами, убеждаем других людей, что мы обязаны только так реагировать, и больше никак реагировать невозможно, если ты в здравом уме. Ну, заметьте, апостол Павел пишет здесь, смотрите, 24 стих этой же главы. «Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково, и смотрите, заботились друг о друге». Очень интересно. Вот смотрите, вы помните в школе отношение тех, кто учится в четвертом классе, к тем, кто, или к тех, кто во второй перешел, к тем, кто только в первый пришел? Отношение такое немножечко свысока. Я уже азбуку знаю. Таблицу умножения учил. Выучил или нет, не так важно, учил уже. То есть человек уже смотрит, он говорит, первоклашки. Очень часто подобное отношение можно наблюдать среди людей, которые находятся в школе Иисуса Христа. Человек научился побеждать какой-то грех. Может быть, его воспитали так, чтобы ему легче побеждать именно этот грех. Ему кажется, что каким грехом, а таким никогда нельзя. Поэтому, когда он сталкивается с человеком, который вот именно в такой сфере грешит, или у него недостаток в этой сфере, вот здесь уже весь запас ненависти и предвзятости, и недоброжелательности, и смотреть свысока, изливается на этого человека. Ну как это можно? Ну заметьте, как сказано здесь. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Заметьте, апостол не говорит о всеядности. То есть он не говорит о том, что ты там, значит, вот таким грешишь грехом, а я таким, ну что сделаешь? Ну и будем себе вот так принимать друг друга и праздновать our differences, как люди говорят. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что да, ты находишься в этом сложном положении. Я попробую молиться за тебя, чтобы тебе помочь. Я попробую подсказать тебе, найти ситуацию, найти возможность. Если сам не могу или сама не могу, попросить людей – организовать встречу, сделать все необходимое для того, чтобы помочь тебе. Мне, слава Богу, Бог помог давно еще побороть этот грех. А я где-то с другим, может быть, грехом борюсь сейчас. И мне, слава Богу, кто-то помогает, чтобы побеждать. Вот такое отношение, дабы все члены одинаково заботились друг о друге. Отношение принятия. Посмотрите 26 стих. «Поэтому страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы, тело Христово, порознь члены». То есть, заметьте, очень важное обстоятельство. Если человек является верующим по-настоящему, если он принят в Церковь Иисуса Христа, заметьте, мы не можем дать стопроцентный ответ. Помните, когда в притче о плевелах Иисус Христос ответил, Он говорит, да, невозможно определить иногда, очень сложно добраться до сути. И поэтому говорит, оставьте, окей, Если человек выдает себя за верующего, если действительно те, кто ответственны за то, чтобы определить, он верующий или нет, поступает он как должен поступать или не так поступает. Окей, если принято это решение, окей, мы должны считать его и относиться к нему, как к верующему человеку. Почему? Потому что если мы дадим это на наше субъективное решение, у каждого из нас так много субъективизма и так много различных принципов, в которых мы можем ошибиться, не имея способности увидеть все. Поэтому Иисус Христос и говорил тогда в притче о плевелах. Он говорит, оставьте, пусть растет. Но он говорит очень важное обстоятельство о том, что мы должны как минимум проявлять заботу о таковых. Как минимум молиться о таковых людях. Как минимум делать все то, что делают с членом семьи, который где-то зарылся, где-то в каких-то проблемах застрял. Все то, что делают те, кто любит его и кто заботится о нем. Дело в том, что с самого начала, с самого образования церкви, Бог учил людей этому. Это всегда был трудный момент. Если мы почитаем Деяния апостолов подробно, даже еще не Деяния апостолов. Вот смотрите, Евангелие Иоанна, 20 глава, 21 глава. В самом конце Евангелия Иоанна, где Иисус Христос прощает Петра. У нас нет этого текста здесь на экране. Откройте в ваших Библиях. 21 глава. Иисус Христос прощает Петра. Заметьте, Петр отрекся, Петр чувствовал себя очень плохо, пережил все эти сложные проблемы. В конце концов, Христос его не отверг, Христос его принял. Заметьте, Христос говорит, любишь ли ты меня, паси агнцев моих, три раза ему повторяет это. После этого, после того троекратного повеления, паси овец моих, Иисус Христос говорит Петру, 18 стих, 21 главы, истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав это, говорит ему, иди за мною. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит ему, «Господи, а он что?» Заметьте, да тебя ж только взяли, в общем-то, по милости. В общем-то, ты там не должен был принадлежать абсолютно. А ты уже здесь считаешь, а он что? И Христос ему отвечает, «Что тебе до того? Ты иди за мной». Потом, когда мы читаем развитие церкви в Иерусалиме, мы наблюдаем, как Богу пришлось сделать некоторые специальные акции для того, чтобы помочь апостолам в Иерусалиме принять других людей. Например, 8 глава описывает ситуацию, когда апостолам Петру и Иоанну нужно было прийти в Самарию. В Самарии возникла церковь. Рассеявшиеся ученики стали проповедовать. Филипп пришел в Самарию, проповедовал там, там возникла церковь. И вот для того, чтобы помочь ученикам видеть, что самаряне тоже являются полноценными членами церкви, Бог специально разделил процесс покаяния и исполнения Духом Святым, или крещением Духом Святым. Что в нескольких всего ситуациях используется в Новом Завете. Только в нескольких ситуациях. Специально для того, чтобы сам Петр и Иоанн пришел, чтобы они стали соучастниками этого процесса. Знаете для чего? Потому что иудеи с самарянами не сообщались. Потому что они не хотели, они не могли представить себе, как эти негодные люди, самаряне, они могут стать членами церкви. Здесь же вы читаете эфиоплянин, обращение эфиоплянина, человек, который был вообще не того цвета кожи. И плюс ко всему еще евнух, который в народе израильском вообще не имел места. Мы видим, как Бог специальную акцию делает, посылает Филиппа туда для того, чтобы специально заострить внимание на то, что он принимает этого человека. Дальше мы читаем обращение Савла. Помните, когда Савл обратился, 9 глава описывает ситуацию, когда он хотел пристать к апостолам, и они его не принимали. И Бог использовал Варнаву для того, чтобы он убедил апостолов, чтобы они приняли его. То есть это процесс духовного роста. И ученикам нужно было вырасти. Им нужно было научиться принимать людей, которые приняли Евангелие. Несмотря на то, что они самаряне, несмотря на то, что этот евнух эфиоплянин, несмотря на то, что этот Савл, который был гонителем церкви, который, руки которого были в крови, вину на себе нес. Дальше, когда ситуация с Корнилием, 10 и 11 глава Деяний апостолов описывает еще подробнее о том, что Богу нужно было дать Петру специальное видение. Потом пришли люди оттуда, от Корнилия, которым тоже было видение. И Бог организовал так, что Петр пошел туда, в Кесарию, и там произошло это обращение дома Корнилия. И потом, когда он вернулся, он убеждает остальных апостолов. Он говорит: ну, я никак не мог их не принять, потому что с ними произошло то же самое, что с нами произошло в день Пятидесятницы. То есть это сложный процесс. Вот этот процесс принятия других достаточно сложный. Этот процесс связан с духовным ростом. И мы видим, что Бог позаботился о том, чтобы люди росли. Это не только была проблема во времена апостолов, это проблема сегодняшняя. Я помню, когда мы в России, когда пришла свобода, мы начали активно проповедовать на улицах, в разных-разных местах, когда много людей пришло из мира. И мы заметили, как верующие традиционные, или те, которые уже давно в церкви, которые сформировались определенным образом, им было трудно принять этих новых людей. Они сидят не так, они одеваются не так, они традиции наших не знают, они не знают, как нужно заходить, как нужно выходить, что нужно делать, в какой праздник, что происходит и так далее. Целый сон вопросов разных. Это вызывало у людей раздражение. Всякие разные ситуации были, очень много были комичные, а чаще трагикомичные. Когда люди реагировали, они не могли принять. Здесь в миграционных церквах, вспомните, сколько проблем, когда люди приехали из разных мест, и люди с одними традициями не могут принять людей с другими традициями. И те верующие, вроде бы как бы, должны быть. Но одни не могут терпеть 3 проповеди, другие 26, или я не знаю, бывают такие ситуации. То есть самые разные формы, те вещи, которые вызывают у людей раздражительную реакцию или реакцию непринятие. И для того, чтобы победить эту проблему, нам нужно учиться. Мы не будем говорить о тех проблемах, которые были там, или глобальных проблемах там, типа церквей, которые здесь. Вспомните в своей жизни. Сколько людей было, которых вы не могли принять? Которые вызывают у вас раздражение, может быть, до сих пор. О которых вы, если видите, что он сел на эту сторону, вы садитесь на ту. Я слышал таких людей, которые говорили, спрашивают у них: а как же вы в Царстве Небесном будете? Говорят: ну, Христос же сказал, в доме Отца Моего обителей много, много. Попросимся в разные обители. Это достаточно серьезная проблема. Это проблема младенчества духовного. Это проблема отсутствия зрелости. Для того, чтобы нам быть зрелыми христианами, нам нужно этому учиться. Здесь у нас самые разные, новые проблемы возникают. Проблемы с языком. Одни говорят по-английски, другие говорят по-русски. Кто-то еще по-украински умеет. Это, да, действительно попадает в неловкое положение. Если вы не понимаете по-английски, приходите, и здесь молодежь на их собрании говорит по-английски. Окей, да, не понимаете, молитесь за них. Верьте, что, в общем-то, они говорят там правильно. Если бы неправильно, то те, кто понимает по-английски, уже бы справили. Молитесь за них. Примите их такими, какие они есть. Не думайте, что русский язык – это святой язык. По-английски тоже можно Бога славить. Или наоборот бывает. Самые разные такие незначительные ситуации, которые иногда вырастают в значительные проблемы. Проблемы неприятия. Итак, мы рассматриваем первый вопрос. Что значит принимать друг друга? Во-первых, это считать друг друга членами одной семьи. Во-вторых, это принимать для общения друг с другом. То есть делать все для того, чтобы Иметь общение с людьми. Что это значит? Многие люди мне задают вопрос, но это вообще невозможно. Ну вот представьте себе, со сколькими людьми у вас общение в церкви? Очень многих людей общение с каким-то избранным количеством людей. Ну и они говорят, что ну это невозможно. Это ж, во-первых, я не запомню их, как зовут. Во-вторых, у меня с ними ничего общего нет. У нас интересы разные, возраст разный и так далее. Всякие разные вещи. И мне вообще, а что я скажу? Вот приду и скажу, ну здрасте, ну вот, а что дальше? Часто мне люди задают такой вопрос. Когда пытаешься говорить об общительности, люди задают такой вопрос. И что скажу дальше? Хоть бери да составляй список вопросов, которые нужно. Ну спроси, как погода сегодня? Или еще что-нибудь. Или нравится ли вам такая погода? Дело в том, что общение – это нечто другое. Безусловно, да, у нас есть такие ситуации, где вот с какими-то людьми нам легче, мы к ним привыкли, и мы отдыхаем, общаясь с ними. Но общительность – это немножко больше. Общительность – это как минимум, это умение радоваться радостям людей, печалиться их печалям. Как минимум. Помните, мы уже читали в 12 главе, 15 стих, апостол говорит, «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Может быть, не очень знаете этого человека. Возможно, да, при таком большом количестве людей нам трудно познакомиться со всеми. Но, когда у нас есть возможность соприкоснуться с кем-то, когда у нас есть возможность встретиться лицом к лицу, мы можем хотя бы спросить, о чем помолиться об этом человеке. Хотя бы в какой-то степени вовлечь себя в жизнь этого человека. Увидеть, чему он радуется и о чем печалится. Какие вопросы, какие обстоятельства осложняют его жизнь или, наоборот, радуют? Очень важные обстоятельства для того, чтобы радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Послание к евреям в 13 главе апостол Павел говорит, «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». То есть это жертва. Это жертва, которая требует нашего усилия, требует нашего внимания, концентрации, работы над собой, да, придумать, что спросить, и действительно по-настоящему начните заботиться о людях. Начните любить людей по-настоящему, тех, кто вокруг вас. Если вам трудно, действительно есть такие люди, с кем, ну, допустим, вас что-то разделяет очень сильно. Может быть, вы действительно видите какие-то недостатки этого человека, которые мешают вам. Начните молиться о нем, искренне прося у Бога благословения этому человеку. Мне кажется, это одна из проблем, которой страдает молодежь современная. Страдает в следующем. Когда они думают о том, за кого выходить замуж или на ком жениться, они слишком высокие требования поднимает, слишком высокую планку подтягивает. Потому что они не могут себе представить, они не могут принять человека, у которого стандарты были бы немножечко меньше. Они могут его терпеть, то, что он на одной лавке сидит в собрании, или, может быть, на другой рядом. Но чтобы принять человека, это немножко сложнее. Вот здесь нам нужно научиться действительно вот этому принятию, искренней заботе, искренней молитвенной заботе друг о друге. То есть, что значит принятие? Принятие ощущения членами одной семьи. Дальше иметь общение, стремиться к тому, чтобы иметь общение с людьми, чтобы можно было спокойно посмотреть в глаза любому человеку. Чтобы не отворачиваться от людей, чтобы искать возможности узнать их, если такая возможность предоставляется, и для того, чтобы можно было заботиться о них. Следующее, принимать друг друга, это значит носить бремена друг друга. Мы уже говорили, что это не всеядность, это не беспринципность, это не бесхребетность, когда у нас нет принципа, мы просто так вот позволяем всем все, что угодно. Нет, мы терпим людей, понимая, что Иисус Христос нас терпит больше. Посмотрите, послание Галатам, 6 глава, с 1 стиха. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете, такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Заметьте, наличие каких-либо недостатков в наших ближних не дает нам права не принимать их. Наоборот, дает нам возможность нести их бремя, дает нам возможность терпеть и в кротости, с любовью заботиться о том, чтобы помогать им исправляться, чтобы вот те проблемы, которые есть у этих людей, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь им исправиться. Матфея 7 глава, 3 стих, говорит о том, что у нас самих есть недостатки. Посмотри, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, бревна в твоем глазе не чувствуешь. То есть, когда наша жизнь становится неудобной от того, что рядом с нами есть кто-то, кто своими недостатками мешает нам, давайте не забывать о том, что у нас тоже есть недостатки, и мы тоже нашими собственными недостатками мешаем жить кому-то. Или создаем неудобства, во всяком случае. Поэтому для каждого из нас это очень важный элемент, очень важный принцип. И последнее. Принимать друг друга – это значит стремиться делать все возможное, чтобы созидать друг друга. Мы уже говорили об этом подробно несколько раз, поэтому я только приведу один текст. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Дело в том, что Иисус Христос устроил церковь таким образом, что мы изменяем друг друга посредством или в результате нашего взаимодействия друг с другом. Как я уже говорил, кто-то преуспел, кто-то развивается быстрее, кто-то медленнее, кто-то отстает, кто-то не догоняет. У кого-то какие-то вещи не только сейчас проясняются, а может быть, прояснятся через несколько лет еще. И наша задача заключается в том, чтобы вот так, как Бог терпеливо работает с нами, вот так терпеливо созидать или строить души людей, созидать их нашими правильными словами, используя Божье Слово, которое может созидать. Итак, мы говорили о том, что значит принимать друг друга. Несколько слов еще остановимся на том, как принимать друг друга и где брать силы, чтобы принимать друг друга. То принятие, о котором говорит апостол Павел здесь, в 15 главе послания Коринфянам, «Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Это значит подражать Иисусу Христу, значит, как Иисус Христос принял нас, принял и ввел нас в семью свою. Точно так и нам принимать людей, которые становятся членами тела Иисуса Христа, становятся детьми Божьими, осознавать их членами семьи, осознавать то, что наше отношение к ним должно быть отношение общения, отношение заботы, отношение того, чтобы нести бремена других, отношение того, чтобы созидать. Несколько слов еще по поводу остальных стихов, которые мы прочитали. Как я уже сказал, что в этих стихах очень много сказано о разных текстах или взято из текстов Ветхого Завета для того, чтобы подтвердить то, что апостол говорит здесь. Давайте мы еще раз вернемся к этому тексту. Что является основанием для принятия? Во-первых, как принимать друг друга? Апостол говорит из милости. Первый, самый важный принцип. Посмотрите. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Разумею, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отцам. А для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано. Заметьте, апостол обращается к теме, которую он уже затрагивал. Он говорил о том, что Христос, в общем-то, Мессия, пришел по обетованию Божьему, которое Он дал Аврааму, Исааку, Иакову, дал патриархам для того, чтобы исполнить свое дело с народом израильским. В принципе, даже то обетование, которое Бог дал, оно не было заработано патриархами. Оно даже было дано по благодати, было дано из милости. Но здесь есть хоть какой-то исторический прецедент или хоть какая-то причина в истории, в прошлом. Но когда речь идет о язычниках, то здесь уже чистейшей воды милость. Он говорит, посмотрите, принимайте друг друга, как Христос принял вас. А как Он принял нас? Очень просто. Он абсолютно не должен был нас принимать. Вот смотрите, у израильтян хотя бы был храм, хотя бы был закон, они, правда, его не исполняли, но хотя бы пытались, хотя бы у них были какие-то внешние там признаки, обрезание было, праздники вспоминали периодически, ну, хоть что-то там было такого библейского или божественного в их жизни. Ну, а спасение язычников, это вообще нету ничего. Это сплошной грех, это сплошное отвержение, это сплошное восстание против Бога. В них нет никакой причины, чтобы их спасти. И заметьте, апостол говорит, принимайте друг друга, как Христос принял вас. Смотрите, он говорит, что Христос принял вас абсолютно по милости. То есть вас, во мне, в нас, язычниках, в нас, людях, не знавших Бога, не было ничего, чтобы располагало Бога нас принять. Как мы принимаем людей? Мы принимаем людей по мере того, вот этот человек хороший, он такой приветливый. Так, да? И это располагает нас, и мы к нему точно так же приветливы. В лучшем случае. Иногда бывает даже и в этом случае неприятно. Заметьте, здесь сказано о том, что вот Бог смотрел на язычников, и у язычника не было ничего, чтобы привлекло Божью расположенность к ним. Абсолютно ничего. Он говорит, что единственная причина, почему он сделал это его милость. Он просто из милости стал проявлять вот это принятие. И не просто он стал проявлять. Заметьте, если бы это было так. Смотрите, лежит грязный, неприятный, оборванный и еще ругающийся на тебя человек, и вы как-то его хотите принять. Но здесь еще больше. Здесь этот человек забирает вашу жизнь. Именно это стоило Иисусу Христу, чтобы принять этих людей. Иисусу Христу нужно было отдать жизнь, чтобы принять вот этих неприятных, грязных, оборванных, бедных, нищих людей, недостойных внимания. Теперь заметьте, когда мы не принимаем людей, мы говорим в самом себе, если бы он или она были расположены ко мне, ну, я бы, конечно, бы откликнулся или откликнулась и принял бы их. Ну, а так мне нужно тратить свои силы, тратить свою энергию, тратить свое время, пытаться с ним заговорить, а он отворачивается, пытаться как-то, а они не хотят иметь дело со мной. И мы тогда раз попробовал, второй раз, а что это я буду с ним? И мне приходится слышать очень часто такие вещи. Ну что, ну с какой это стати? Насильно мил не будешь. Есть хорошая пословица русская. Поэтому они идут своей дорогой, я иду своей дорогой. Слава Богу, молитвенный дом большой. То есть, когда мы говорим о том, что принимать друг друга, это будет нам стоить. Это, безусловно, будет нам стоить чего-то. Вот эта милость, о которой здесь сказано, эта милость чего-то стоит. Она стоит нашего времени, она стоит нашего внимания, она стоит действительно того, что против нас кто-то будет не очень хорошо высказываться, или, может быть, будут, знаете, каким-то образом реагировать неправильно. Вот почему здесь сказано, посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию, и написано, что из милости принял. Это единственная была причина. Помните, когда вы были подростками? И когда вы куда-то шли, я помню это в наше время, это было во время, знаете, как начали ходить, там, становится человеку там 14 или 15 лет, он ходит на собрание, молодежное собрание, и за ним увязывается 11 или 12-летний там брат или сестра. И вот здесь вот возникает такой очень важный такой момент. Это старшая сестра или старший брат говорит, мне стыдно с ним. Ну вот, ну приведу я его, ну сказали бы, скажут, приведи еще там 5-летнего. Нам часто стыдно ассоциироваться с кем-то. Вы знаете, Вы никогда не представляли себе, каким образом Христос вводит нас в общество своего Отца? Есть текст, который говорит, прямо говорит, что Он не стыдится называть нас братьями, а есть за что стыдиться. Есть за что. Посмотрите, Евреям 2 глава, 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего во многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». 11 стих. «Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями». Есть за что стыдиться, как мы уже говорили. Та грязь, та развращенность, то порочность, то не в попад говорят, не в попад делают что-то. Иисус Христос не стыдится называть их братьями. Ну ладно бы тогда, когда можно было бы еще понять так. Окей, человек был плохой, 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 теперь раз Христос его очистил, и теперь он вводит его в царство своего Отца. И здесь теперь он хоть бы себя хорошо вел. А то, что здесь не ведет себя правильно. И здесь не в попад говорит. И здесь выпады всякие разные. Вы думаете, почему Иисус Христос ходатайствует за нас перед Отцом постоянно? Потому что мы постоянно в этом высшем свете что-то не то делаем. И каждый раз, когда Христос ходатайствует за нас, каждый раз этим напоминается наше несовершенство. Но заметьте, Иисус Христос не стыдится называть. Почему? Потому что Он сделал нас членами своего тела, членами семьи своей. Он отдал свою праведность, Он отдал свою жизнь для того, чтобы соединить нас с Богом. Он принимает нас, несмотря на всю эту нечистоту, слабость, несовершенство. И Он покрывает, без конца покрывает своей праведностью. Итак, как принимать друг друга? Что является основанием принятия? Во-первых, милость. И нам нужно миловать. Нас помиловали, нам нужно миловать людей. И тех, которые нестандартные, неправильные, слабые, и, может быть, где-то грешат в каких-то ситуациях, нам нужно миловать их и помогать им исправляться и восстанавливаться. Это, во-первых. Во-вторых, здесь сказано, что принятие друг друга должно быть для славы Божьей. Заметьте, посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Что это такое? Мы читаем дальше. Разумею, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам. А для язычников сделался служителем, то есть стал им служить. Из милости. Для чего? Чтобы славили Бога. Вы знаете, что прославляет Бога? Измененные души, измененный характер. У меня как-то недавно был разговор с одним молодым человеком. Мы разговаривали с ним по поводу разных аспектов жизни, о том, что значит успех, что значит достичь чего-то в этом мире, в этой жизни. Разные оценки есть у людей. Я ему задал такой вопрос. Можешь ли ты мне назвать человека, которого Бог изменил благодаря тебе? Он подумал и говорит, не могу. Тогда все, чего ты достиг здесь на земле, не имеет никакого смысла. Почему? Потому что все, что ты достиг, оно здесь закончится. Рано или поздно это все здесь же и останется. В вечности будут только те души, которые изменились в результате вашего служения, вашей жизни, ваших молитв о них, вашей заботы о них. Вот почему здесь сказано, что нам нужно принимать друг друга для славы Божией. Почему? Потому что только тогда, когда мы приняли человека, только тогда мы можем ему помочь. А мы часто думаем так, что пусть сначала исправится, пусть сначала дотянется до моего уровня, вот тогда я его приму. Если бы Иисус Христос нас так принимал, никто из нас не был бы принят. Речь идет о том, что для славы Божией в этом будет славиться имя Господне. В этом будет демонстрироваться божественное совершенство. В том, что Бог изменяет души. И вы можете принимать человека сердцем, и вы можете помогать ему работать над его проблемами, молиться о нем, заботиться о нем, какие-то разные использовать инструменты, дайте книжку какую-то почитать, проповедь, подскажите где-то, позаботьтесь о том, чтобы кто-то с ним побеседовал. Каким-то образом помогите человеку. Но для этого его нужно прежде всего принять в сердце свое. Итак, мы говорили уже о двух вещах. Мы говорили, что значит принимать друг друга. Мы говорим, как принимать друг друга из милости и для славы Божией. Ищите того, чтобы прославить Бога через принятие других. Третье. Где брать силы, чтобы принимать друг друга? Это трудно. Принятие других – трудное дело. Гораздо проще отвернуться и пойти своей дорогой. Вот почему многие люди не могут нормально жить в своих семьях. К сожалению, опять-таки, мы вернемся к этой теме. Мы говорили в воскресенье, будем еще раз напоминать в воскресенье о том, что мы открываем специальный класс для родителей, чтобы родители могли заниматься с детьми. Специальные практические занятия будут. Как это делать? Одна из причин, почему мы видим это очень важным, в том, что у очень многих родителей нет отношения принятия с детьми. Отношения подзатыльников, отношения накричать, отношения «пусть они меня не трогают, а я живу своей жизнью». Очень часто можно наблюдать такое. Почему? Потому что родители говорят, здесь накувыркаешься на работе, приходишь, а здесь еще он со своими, то у него волосы намазаны каким-то гелем, что у него как рога торчат, то он перекрасился, то у него джинсы притащил со школы какие-нибудь, то какая-то там музыка играет. Вот. В наше время отец палкой гонял. И поэтому очень просто, опять берут палку, ну, может, не палку, а ремень. Вот. Или если не ремень, то до посинения, до красноты. Орут на эту бедную душу. Вот. И таким образом, в общем-то, ситуация продолжает развиваться дальше. То есть нет принятия. Почему нет принятия? Сил нет. Наработалось или наработался, вымотанный, сил нет, нет возможности. И вообще с ними сколько ни говори, вообще это поколение такое плохое, вот наше было и так далее. Все расставлено на свои места, виноваты определены, кто виноват, только нету толку. Где брать силы? Заметьте, 13 стих отвечает нам на этот вопрос. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. Причина этого заключается в том, что причина, почему у людей нет силы, заключается в том, что не развито практическое упование на Бога в этой сфере. Мы уповаем на Бога в том, что Он даст нам вечность, но мы не можем уповать на то, что Он даст нам силы и даст реальную способность воздействовать на людей, которые рядом с нами. Поэтому у нас не хватает терпения. Поэтому мы не способны, мы способны принять тех, кто более-менее приемлем, а тех, кто немножечко не вписывается в габариты нашего мышления, трудно принять. Нам нужно поставить перед собой эту цель, развивать свое реальное доверие Богу практически. Что это такое? Почему нам нужно развивать его? Здесь написано «Бог же надежды». То есть, если мы будем уповать на Бога, то Он поможет нам, вот это упование поможет нам, во-первых, победить страх, как минимум. Почему страх? Потому что мы всегда боимся. Мы боимся, что вдруг я буду вкладывать туда, а ничего не будет. Вдруг я буду отвергнут. Я к нему со всей душой, а он с холодком. И сразу же это обиду вызывает. Ну, как это так? Я уже и так перешагнул через все те проблемы, которые были, и я встречаю. Вот этот страх, надежда помогает победить, или упование. Здесь написано «Бог же надежды». То есть, если мы в Боге, у Него всегда есть надежда. У Него всегда есть надежда. Окей, сейчас не получилось, в следующий раз получится. В этих обстоятельствах не удалось, в других каким-то образом. Посмотри, сколько Бог над нами работает, как Он нас изменяет, как Он над нами занимается терпеливо. Кроме того, упование на Него дает уверенность в том, что эти перемены возможны. мы-то сами не умеем, но здесь написано «силою Духа Святого». То есть Дух Святой действует. Дух Святой действует через нас. Он дает нам силу, Он дает нам радость и мир здесь. И Он дает также воздействие на тех людей, с кем мы имеем дело. Упование на Него дает уверенность в правильном результате. Бог изменит людей. В свое время, до той степени, в которой Он считает нужной. Но если мы действительно будем заботиться и будем принимать людей, это действительно произойдет. И самое главное, что это упование даст нам возможность сохранять радость.